Побода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дневники Михаила Богословского» и «Память Дмитрия Мачинского». Во второй части передачи у нас в гостях Николай Цискоридзе. На нашей книжной полке пополнение. Михаил Богословский. Дневники 1913-1919. Листаю и вижу, что редакторы и издательство «Время» вложили в этот толстый том много труда. Из 800 страниц почти половина приходится на комментарии. Так что по этой части у Ильи Смирнова претензий быть не должно. Но он говорит, что книга произвела на него удручающее впечатление.
Редакторская работа, тут вы правы, едва ли не образцовая. Вот по каждому из персонажей, хоть мельком упомянутый в дневнике, биографическая справка. По каждому эпизоду Первой мировой войны, сведения, о котором дошли до автора из газет, из рассказов знакомых, тоже справка военно-историческая. Что касается автора, то Богословский Михаил Михайлович, известный историк, а главный труд его жизни – это биография Петра I, мы уже обсуждали его в связи с новейшим переизданием. А в дневнике запечатлены те самые годы, когда труд создавался. Среда работала над Петром. Или дождь, ветер, мрачно. Все это очень благоприятствовало работе над Петром. И сейчас издатели предлагают нам, цитирую, понять внутренний мир крупного ученого, его мировоззрение, ощутить обаяние его личных человеческих качеств, широту исторического кругозора. Что ж, давайте я вам зачитаю несколько обаятельных цитат. «Был на курсах, видел там каких-то косматых, волосатых и писатых молодых людей. В Москве, первопрестольной столице и центре православия, председателем Думы избран еврей. Разные либеры, даны, гоцы и прочая парша. Разных цедербаумов и апфельбаумов, выступающих под чужими именами. Когда во главе государства стали жиды и негодяи, отрадно иметь во главе церкви чистого и святого отца. Игнатьев – добрый, благодушный, отзывчивый человек. И в этом его привлекательные, но в то же время и слабые стороны. Он без всякой меры давал евреям всяческие разрешения. Анархисты и большевики находятся в связи с Германией и действуют на немецкие деньги. Теперь опубликованы документы, их изобличающие. Посредниками в этих сношениях были все евреи».
Чует мое сердце, вам опять напишут гневную отповедь про цитаты, вырванные из контекста и так далее.
Нет, аннотация нас не обманывает. Перед нами как раз целостное и последовательное мировоззрение. К простолюдинам титульной национальности автор относится не намного лучше. Они у него выведены под собирательными кличками «товарищи Иваны», «товарищи Семены», цитирую. «Крестьяне держат себя вызывающе нагло по отношению к помещикам». «Осматривали старинный барский дом, кажется, в трех поколениях принадлежащий Теликовским. Сколько вкуса, тонкого и изящного! И неужели все эти уголки должны теперь исчезнуть перед пропотелым спинжаком товарища Семена? Скоро мы все будем ходить обтрепанными и потертыми. Придется облачиться в какие-либо упрощенные косоворотки». Что же значит устранение одного Ленина, когда остаются их еще десятки? Всегда мне казались уродливыми и отвратительными эти собрания неизвестных темных людей на четверть жидов. Видите, только на четверть. Вот еще очень характерная ремарка по ходу империалистической войны, как известно, неудачной для России. Работа не шла. Мысль почему-то все направлялась к городам и территориям, покинутым нашими войсками. Мне как-то особенно реально представлялась картина эвакуации Москвы, если бы такая эвакуация случилась. Как уйти из города 2-миллионному населению? Какая была бы сумятица, смута и беспорядок на вокзалах? В 1812 году дело было гораздо проще. Запрягали своих лошадей и с обозом в сопровождении челяди уезжали в свои деревни. Конец цитаты. То есть в сознании автора происходит непроизвольная подмена. Вроде бы сначала речь шла обо всем населении, а дальше только о тех, кто имел челядь и свои деревни. Других как бы и не существует. Дальше. Возникают серьезные трудности с продовольственным снабжением. В конечном итоге они-то и приведут к свержению монархии. Комментарий ученого. «Ничего не ев с утра, или точнее со вчерашнего обеда в Empire, я осведомился о лучшем ресторане в Ярославле и направился, согласно указанию извозчика и двух городовых, в гостиницу «Бристоль». Ресторан действительно великолепный. Жалобы на недостаток продуктов вздуты. Можно еще жить в русской земле».
Что-то мне это напомнило из времен французской революции.
Профессиональный историк даже не заметил, что пересказал своими словами известный афоризм: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Если нечего кушать, пусть зайдут в Бристоль». И земельного вопроса, оказывается, не существует, только подлое шарлатанство эсеров. А без них и не надо крестьянам никакой земли. При этом автор убежден, что партия социалистов-революционеров возникла в 70-х годах, что Мартов – большевик и так далее. Для полноты картины приведу его суждение о женщинах. Для ученой деятельности нужно творчество. Эта деятельность не есть пассивное усвоение, а творчества нет у женщины. Нет женщин-композиторов, нет поэтов, нет живописцев, не может быть и крупных ученых. Тут даже редакторы не выдержали и прокомментировали, что к тому времени Мария Складовская-Кюри уже дважды была удостоена Нобелевской премии. Ну и, наконец, чем сердце успокоится? «Я предпочитаю сильную власть монарха, стоящего над партиями. Господствовать в партиях будут купцы-мародеры и жиды. Корнилов – это последняя надежда». Ну, перед нами действительно целостное мировоззрение. В России начало века оно называлось черносотенной реакцией, позднее уже в Германии эволюционировало в чеканные формулировки «одна империя, один народ, один вождь». Как это звучит по-немецки, все теперь знают. Я не хочу никого обидеть, навешивая ярлыки. Это не ярлык, это строгое определение.
По нынешним временам и не пристало обижаться на слово «черносотенец», оно теперь в моде.
Люди, которые мнят себя либералами, с удовольствием участвуют с ними в совместных политических мероприятиях.
Ну, вот что хотелось бы уточнить. Современные коллеги профессора Богословского, которые готовили книгу к печати, они сами дают какую-то оценку? Вы говорите, что они дистанцировались от оскорбительного пассажа про женщин, а от остального?
Цитирую. «Консерватор по убеждениям, Богословский не мог принять не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию. Приходится, к сожалению, признать, что в воззрениях ученого была и доля антисемитизма». Это как в анекдоте, гляди-ка намекает. По поводу изобличающих документов, как евреи на немецкие деньги устроили революцию, в комментариях тоже обтекаемо. Вопрос о степени влияния немецкого золота до сих пор вызывает горячие дискуссии. Формально не придерешься. Хотя можно было бы уточнить, что в ходе дискуссий все-таки проясняются реальные обстоятельства. И изобличающие документы один за другим оказываются фальшивыми. Мы уже обсуждали солидную монографию, специально посвященную этому вопросу. Еще о профессоре Богословском сказано, что он был человек глубокой религиозности. И тут открывается очень интересная сюжетная линия. Под религией имеется в виду, наверное, все-таки христианство. И вот глубоко религиозный человек на протяжении нескольких лет наблюдает, как христиане из разных стран уничтожают друг друга. Возникают у него сомнения, хорошо ли это детки. Нет. Более того, мысль о возможном прекращении войны приводит его в раздражение. Вот он узнал об английской и французской нотах русскому правительству, в которых на нас смотрят уже как почти на отпавших от Союза. Позор. Мы возвращаемся к теме, которую обсуждали в связи с книгой Ирины Валерьевны Алексеевой «Последние десятилетия Российской империи» о принципиальном расхождении народа и так называемой общественности. Народ был недоволен войной и бедствиями войны. Общественность больше всего опасалась, как бы ни заключили сепаратный мир, нарушив тем самым обязательства перед английскими и французскими банками по обеспечению кредитов российским пушечным мясом.
Хорошо, а какое-то позитивное содержание в дневнике есть?
Ну, конечно, есть. Разумные суждения по житейским вопросам, по работе. Например, что научное общение создается самой жизнью, а не сочиняется искусственно. О перепроизводстве философов. Или совет рецензентам. Надо судить книгу, а не человека. Но эти замечания, они касаются скорее технологии и организации академической жизни. Есть еще конкретные факты, представляющие ценность для метеорологов. 10 августа 1915 года продолжает стоять мгла, еще более густая, дым от горящих где-то лесов. Или интерес для экономистов. 29 августа 1916 года отправился в участок, чтобы добыть карточки на сахар, выдаваемые полицией. Но принципиальные споры по узловым моментам российской истории, по ее движущим силам, да хотя бы о роли того же Петра Первого, в конце концов, все это остается в тени. И на первый план волей-неволей выдвигается то самое, что политкорректненько назвали консерватизмом. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, сам автор не предназначал дневник к публикации. За него это сделали другие, сделали очень профессионально. Вопрос только зачем? Зачем понадобилось так жестоко торпедировать действительно симпатичный образ профессора, сложившийся на основании его научных трудов?
Видимо, именно этого и имели в виду, когда говорили о тягостном впечатлении.
Я со школьных лет воспитан в убеждении, что знание возвышает и облагораживает. В последние месяцы, когда политика вдруг снова стала модной темой для общественности, с недоумением наблюдаю, как почтенные взрослые люди, в том числе ученые, не только гуманитарии, но и естественники, усваивают манеры шкодливого подростка, который пачкает лифт бранными словами. Только вместо лифта у них Facebook и ЖЖ. Причем речь идет не о направлении, оно бывает разное, но об уровне мышления, грубая черно-белая схема вместо реальной жизни, объяснение общественных явлений не причинами, а происками, вульгарная конспирология. Если человек с тобой не согласен, значит, ему заплатили. И волей-неволей задумываешься, может быть, профессор остается таковым только в рамках своей узкой специальности. Вот шаг в сторону, и он заслуживает доверия не больше, чем любой другой человек, чем слесарь или, например, артист.
Есть и другой фактор. Никто не может быть судьей в собственном деле, в том, что связано с личным интересом. Вы сетуете на ученых, которые теряют способность к логическому мышлению, но ведь есть еще люди искусства, вроде бы наделенные тонким художественным вкусом, создатели прекрасных произведений. А как они выглядят в конфликтах с коллегами, в бракоразводных процессах? Это совсем не эстетично. Одни слова для кухонь, другие для улиц. И большая беда, если твои слова, предназначенные для кухни, какой-то добрый человек вынесет на улицу.
Для читателей-то как раз большой беды нет, если не считать испорченного настроения. Потому что, в принципе, книга, конечно, помогает понять, откуда взялось такое крайнее ожесточение в России после революции. Книга полезна именно в силу своей откровенности. Ведь очень многих вещей автор, как человек интеллигентный, наверное, не стал бы излагать прямо в лицо адресатам. Во всяком случае, уже при советской власти, будучи в санатории, вместе с видным руководителем этой власти Михаилом Павловичем Томским, революционером, организатором профсоюзов, в общем, исчадием ада и немецким шпионом, он с ним мирно беседовал. Другой вопрос – сможем ли мы извлечь из тумана холодного прошлого необходимые уроки для настоящего и будущего?
Мы с Ильей Смирновым говорили о дневниках Михаила Богословского, вышедших в издательстве «Время». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. 8